Вчера вечером он собственноручно на ее глазах убил двух живых, двуногих, подобных себе людей. Ее тритан. А если бы он не убил их? Судьба самой Павлы оказалась бы... Она вздрогнула. «Не бойся», — сказал тритан, чуть отдергивая штору. «Ты чего-то не договариваешь», — предположила она неуверенно. Он посмотрел прямо ей в глаза, усмехнулся. «А когда это я говорил тебе все? Когда это было?» «Я сама виновата», — подумала Павла, отворачиваясь. «Меня это устраивало, я с этим мирилась».
«Тебя интересует?»
Тритан тяжело прошел через всю комнату, плотнее запахнул халат, опустился в кресло.
«Почему Треглавец не достанет этих людей через пещеру?»
«Как просто он об этом говорит», — подумала Павла, натягивая одеяло на вздрагивающие плечи. «Как это просто? Достать через пещеру?»
«За этими словами...»
«За этими словами стоит страх, парализующий жертву. Причем жертвой может быть Исаак. За этими словами стоит черный хлыст, чье прикосновение есть судорога и смерть. Сколько раз сам Тритан, черная фигура в полумраке пещеры, шел к обреченному размеренно и спокойно, самим бесстрастием своим утверждая единственную правильность такого порядка вещей». Она сглотнула снова. Тритан дрался за нее в пещере. Тритан рисковал жизнью. Она даже не знает до конца, чем еще он мог рисковать. «Меня интересует...» Она кивнула, пытаясь отделаться от скверных мыслей. «Эти люди, они...» Это странная мысль, к ней не просто привыкнуть, Павла. Но раз это касается непосредственно тебя, они настоящие они. Они пешки-исполнители, не принадлежат пещере, попросту не бывают там. Никогда. Сделалось тихо. В тишине мягко отдавались шаги охранника на веранде. Далеко-далеко в глубине садов переругивались собаки. «Как же они, эти, живут?» — спросила Павла потрясенно. Тритан сухо усмехнулся. «Так называемые мутанты. Побочный продукт экспериментов доброго доктора. Их звериное не находит выхода. Они агрессивны. Ты видела?»
«Ты тоже?» — она осеклась.
«Тоже агрессивен, ты хочешь сказать?»
Павла снова вздрогнула. В тишине ей померещился явственный хруст позвонков.
«Зачем ты так сделал? Ведь достаточно было оглушить».
«Ах, Павла, достаточно!»
Он передразнил ее интонацию. «Может быть, мне достаточно было переспать с тобой, а потом со спокойной душой подписать приказ о твоей ликвидации?» Павла сглотнула комок горькой слюны. Хруст, кровь и неподвижные тела поперек садовой дорожки.
«Ты нужна им, Павла. Нужен химический состав твоего мозга. Нужно материальное воплощение твоего везения на продажу. Ты хочешь, чтобы я их щадил?»
«Но ведь и ты тоже изучал химический состав моего мозга», сказала она, глядя ему в глаза. «Искал материальное воплощение моего везения. Кстати, ты уже отказался от этих попыток? Совсем?»
И тогда он сделал то, чего не делал за всю историю их знакомства. Встал, повернулся и молча вышел.
Гастролеры вернулись на день раньше. Загорелые, разомлевшие, слегка спившиеся. Вояж прошел не без приключений. Декорации то и дело опаздывали, приходилось спешно делать замену спектаклей, а то и играть в чужой, наспех подобранной выгородке. Все измотались и рассчитывали на немедленный отпуск. К моменту возвращения основной части труппы Кович пребывал уже в состоянии озверения. Инспектора из управления бесчинствовали. В театре обнаружились нарушения техники безопасности, противопожарных правил и санитарных норм. Ежедневно тот из проверяющих, что был подчеркнуто вежлив, приносил ему на подпись кучу каких-то протоколов. Декорации музыкальной комедии, которую осенью должен был выпустить выкормыш Рамон Один, приказано было разобрать из-за того, что крепление летающих домиков исполнено не по технологии и не из того материала. Переделка декораций означала срыв премьеры мюзикла. Рамон говорил с проверяющими, оттопырив губу. Хрен он их боится. Все их протоколы пригодны исключительно для сортирных нужд. Отставить, что ли, важные дела и позвонить все-таки второму советнику? Театр лихорадило. Уборщицы нервно оглядывались. Главный бухгалтер, несгибаемая дама средних лет, прятала подозрительно красные глаза. Вся постановочная часть бранилась черными словами. Однако ни один человек в театре не допустил по отношению к ревизорам ни тени подхалимажа. Все чуяли поддержку Ковича и свято верили в его оттопыренную, все презирающую губу. Мелкая возня с инспекцией выдергивала Рамона с репетиций, отвлекала, царапала, будто камушек в ботинке. Он позвонил таки второму и не застал его, а потом снова не застал. А потом поговорил наконец, но разговор вышел скомканный. Второй обещал разобраться, но как-то неуверенно обещал, без рвения.